Послы возвратились и объявили на Вече приказ иоанов, но черные люди не поверили и отправили в Москву новых послов, которые приехали с прежним ответом. Черные люди и этим не поверили, говоря, что послы согласились объявлять все одно и то же на челобитию посадников, сбежавших в Москву. Потворствуют им. Видно, что и в Пскове, как в Новгороде, было разделение на две стороны – сторону лучших и сторону меньших людей. Стал сильный мятеж, началась брань между лучшими людьми, посадниками, боярами, житами и чернью. Первые хотели исполнить требования великого князя – отпустить смердов, откликать посадников, выкинуть из ларя мертвую грамоту и бить челом князю Ярославу, чтоб ходатайствовал за них в Москве. Боялись они от великого князя казни, потому что без повеления перед его послом смерда казнили и посадника Гаврилу убили. Но черные люди молодые говорили им: «Мы во всем правы, и не погубит нас за это князь великий, а вам не верим, и князю Ярославу не за что нам челом бить». После долгих споров отправили в Москву двоих гонцов из молодых, незначительных людей с такими речами: «Как нам, господарь, укажешь, и мы все по твоей воле сделаем смердами и посадниками, а потом наши большие послы будут с челобитием». Все это черные люди сделали наперекор посадникам и житым, послали, не исполнивши ничего, что приказывал великий князь. Но двое гонцов их были убиты в Тверской земле разбойниками. Тогда весною 1485 года псковичи послали в Москву посадников и бояр, на челобитие которых великий князь отвечал с большим гневом: «Если моя вотчина приказ мой исполнит и потом станет просить прощения, то я буду вас жаловать как должно». На этот раз псковичи послушались, отпустили смердов, мертвую грамоту из ларя выкинули, имение и дворы отпечатали. Осенью отправились опять в Москву посадники и бояре вместе с князем Ярославом и повезли 150 рублей. Великий князь пожаловал, объявил им, что отчину свою будет держать в старине. «Это уже четвертые послы», — говорит летописец. «До пятых разбойники тверские убили, а все это слали псковичи по делу о смердах, и много убытка потерпели, рублей 1000 издержали, да вся земля мялась 2 года». Но и этим дело не кончилось. Спустя немного времени случилось одному священнику разбирать грамоты у наровских смердов, и нашел он ту грамоту, в которой говорилось, как смердам из веков вечных князю и Пскову дань давать и всякие работы урочные отправлять. От этой-то грамоты и произошла вся беда, потому что смерды, утаившие ее, не пошли на работу. Псковичи не знали, как бывало в старину, а смерды обманули великого князя, насказали ему все не так. Смерд, увидавший грамоту в руках священника, вырвал ее у него. Священник объявил об этом, и псковичи посадили смерда под стражу. С тех пор начали являться к посадникам и ко всему Пскову из города, пригородов и властей челобитчики на самого князя Ярослава и на его наместников. Посадники, весь Псков, набрали бесчисленное множество жалоб, написали грамоты и отправили летом 1486 года послов в Москву, посадников, бояр да обиженных по 2 человека с пригорода. Послы приехали бить челом великому князю и объявили о смерде, что грамоту утаил. «Мы теперь его под стражу держим. И как нам, господарь, укажешь?» Великий князь, взглянув на них ярым оком, сказал: «Давно ли я вам простил за дело о смердах, а теперь вы опять начинаете?» И не принял ни одной жалобы на Ярослава. Это было последнее занесенное в летопись посольство из Пскова в Москву по делам внутреннего управления. И Рязань сохранила свою самостоятельность по имени только потому, что на самом деле беспрекословно подчинялась распоряжениям великого князя Московского. Мы видели, что это подчинение началось еще при Василии Темном, который взял к себе на воспитание малолетнего рязанского князя Василия, а для управления Рязанью назначил своих наместников. В 1464 году Иоанн III отпустил молодого князя в Рязань, но Василий скоро возвратился в Москву для того, чтобы жениться здесь на сестре великокняжеской Анне. В 1483 году он умер, оставив двоих сыновей Ивана и Феодора, и в том же году первый, как великий князь Рязанский, заключил договор с Иоанном Московским и его родственниками. Великий князь Рязанский обязывается считать себя младшим братом Иоанна III и сына его и приравнивается к удельному московскому князю Андрею Васильевичу. Обязывается быть заодно на всех врагов Москвы и не сноситься с лиходеями ее князя. С великими князьями литовскими не заключать договоров, не ссылаться на лихо Москве. Не отдаваться с землею к ним в зависимость. Теперь в договорах наших князей вместо ордынских отношений заступают отношения к служебным татарским царевичам, появившимся, как мы видели, со времен Темного. Великий князь Рязанский обязывается, по примеру деда и отца, давать известное количество денег на содержание царевичей, но не должен заключать с ними договоров, ссылаться с ними ко вреду московского князя, должен жить с ними по договору последнего. Следовательно, татарские царевичи находятся в службе одного московского великого князя, как князя всея Руси. Его одного знают, с ним одним заключают договоры. Относительно князей мещерских. Рязанский князь обязывается не только не принимать их к себе, но даже отыскивать их без хитрости, если они побегут от Иоанна, и отыскавши выдать ему. В этом договоре встречаем новое определение границ московского и рязанского княжеств. Как трудно было с точностью определить границы в придонских странах, видно из того, что Елец объявлен за Москвою, а места по реке Мече в общем владении. Мы видели, что у великого князя Рязанского Ивана был младший брат, удельный князь Феодор. Старший брат по благословению отцовскому получил Переславль Рязанский, Ростиславль и Пронск. Младший – Перевицк и Старую Рязань. В 1496 году оба брата заключили между собой договор, из которого мы видим, что в одно и то же время во всех русских княжествах отношения между князьями определялись точно так же, как и в Московском княжестве. Великий князь Рязанский, который в договоре с Иоанном III приравнен к удельному московскому, в договоре со своим удельным, со своим младшим братом требует, чтоб тот его великое княжение держал честно и грозно без обиды, а сам обещается: «Мне, великому князю, тебя жаловать и заботиться мне, печаловаться о тебе и о твоей отчине, и тебе подо мною великого княжения не хотеть, ни твоим детям под моими детьми». Доказательством, как ослабели родовые понятия и как наоборот усилились понятия об отдельной собственности, о произволе владельца распоряжаться своей собственностью, служит то, что рязанские князья считают необходимым внести в свой договор следующее условие: «Не будет у меня детей, и мне, великому князю, великим княжением, благословить тебя, своего брата, а не будет у тебя детей, и тебе, моему брату, своей отчины, не отдать никакую хитростью мимо меня, великого князя». В условии не было сказано, чтоб Феодору не отдавать своей отчины мимо детей старшего брата. И Феодор, переживший последнего и умирая бездетным, счел себя вправе отказать свой удел мимо племянника великому князю московскому. Старший брат, великий князь Иван, умер в 1500 году, оставив пятилетнего сына именем также Ивана, под опекою матери и бабки. Каковы были тогдашние отношения Рязани к Москве в то время, видно из следующего наказа, данного Иоанном III Якову Телешову, который провожал через рязанские владения кафинского посла. Телешов должен был поклониться великой княгине Рязанской Агриппине и сказать ей от великого князя Московского: «Твоим людям, служивым боярам и детям боярским и сельским, быть всем на моей службе, а торговым людям, лучшим, средним и черным, быть у тебя в городе. Если же кто ослушается и пойдет на Дон, таких ты велела бы казнить, а не станешь казнить, так я велю их казнить и продавать. Рязань, то есть волости Переславская, Ростиславская и Пронская, благодаря родственным связям, малолетству князей и опеке княгинь, беспрекословно исполнявших приказы из Москвы, не была еще присоединена к московскому княжеству при Иоанне III, который удовольствовался только присоединением Перевицка и Старой Рязани. Но в другом положении находилась Тверь. Здесь был князь взрослый, привыкший к самостоятельности, ибо после Дмитрия Донского тверские князья постоянно сохраняли равенство положения с московским. Мы видели, в каких тесных родственных связях находился Иоанн III с тверскими князьями. В начале своего правления он заключил договор с Шуриным своим князем Михаилом Борисовичем Тверским, и в этом договоре нет ничего особенного против прежних. Подобно отцу своему, Михаил обязался быть на Орду, немцев, поляков и Литву заодно с московским князем. Мы видели, что он ревностно помогал ему даже и против Новгорода, несмотря на то, что еще под 1476 годом встречаем известие об отъезде из Твери в Москву целой толпы бояр и детей боярских. Конечно, по договору они имели право отъехать, но все же этого явления, занесенного по своей важности в летопись, мы не должны оставлять без внимания. Как бы то ни было, разрыва между Москвой и Тверью не видим до конца 1484 года. В это время в Москве узнали, что тверской князь начал держать дружбу с Казимиром Литовским и женился на внучке последнего. Договор, заключенный между Михаилом и Казимиром, дошел до нас. В нем говорится, что Казимир будет помогать Михаилу везде, где тому понадобится. А Михаил обязывается, где будет близко, сам идти со всею силою на помощь королю и стоять с ним заодно против всех сторон, не исключая ни одной. Эти обязательства были явным нарушением обязательств, заключенных с московским князем, и потому последний объявил Михаилу войну. Москвичи попленили Тверскую область, взяли и сожгли города. Тверь не могла воевать одна с Москвою и при Дмитрии Донском. Понятно, почему она не могла выставить ей сопротивление при Иоанне III. Литовская помощь не являлась, и Михаил принужден был отправить в Москву епископа с боярами бить челом о мире. Иоанн дал мир, потому что не любил ничего делать с одного раза, а приготовлял верный успех из-под воль. Новый договор, заключенный между двумя великими князьями, сильно разнился от прежнего. В нем Михаил, подобно рязанскому князю, обязался иметь московского князя и сына его старшими братьями и приравнивался к удельному Андрею Васильевичу. Обязался сложить крестное целование Казимиру торжественно перед послом московским. Вперед ни с Казимиром, ни с кем из его преемников не заключать мира и союза, не отправлять к ним послов без ведома и думы князей московских. Если великий князь литовский пришлет с чем-нибудь к Тверскому, то последний обязан дать знать об этом в Москву, обязан быть всегда на литовского князя заодно с московским. Наконец Иоанн вытребовал у Михаила следующее обязательство. «Если тебе надобно будет отправить послов в Орду, то послать тебе туда по думе с нами, великими князьями, а без нашей думы тебе в Орду не посылать». Нарушение первого договора и обнаружение беспомощной слабости при заключении второго не могли заставить победителя уважать права побежденного, если мы даже и не предположим в Иоанне обдуманного намерения мало-помалу обессилить Тверь и привести ее к необходимости покориться. «В тот же год, 1485-й, — говорит летописец, — приехали из Твери служить великому князю московскому князь Андрей Микулинский и князь Осип Дорогобужский. Микулинскому Иоанн дал Дмитров, а Дорогобужскому – Ярославль. Тогда же приехали и бояре тверские служить великому князю на Москву, не могши сносить обид от него, потому что много было обид им от великого князя, от бояр его и детей боярских при спорах о землях. Если там, где межи сошлись с межами, обидят московские дети боярские, то пропало, а если тверичи обидят, то князь великий с бранью и с угрозами посылает к Тверскому. Ответом его веры не дает, суду быть не позволяет. В таких обстоятельствах Михаил опять завел сношение с Литвою. Но гонец его был перехвачен, грамота доставлена в Москву, откуда скоро пришли в Тверь грозные укорительные речи. Испуганный Михаил отправил владыку бить челом Иоанну, но тот не принял челобитие. Приехал князь Михаил Холмский с челобитием, этого Иоанн не пустил и на глаза, и стал собирать войско. В августе выступил он на Тверь с сыном Иоанном, с братьями Андреем и Борисом, с князем Федором Бельским, с итальянским мастером Аристотелем, с пушками, тюфяками и пищалями. 8 сентября московское войско обступило Тверь. 10-го зажжены посады, 11-го приехали из Твери к великому князю в стан князья и бояре тверские, крамольники, как выражается летописец, и били челом в службу. Михаил Борисович ночью убежал в Литву, видя свое изнеможение, а Тверь присягнула Иоанну, который посадил в ней сына своего. В некоторых летописях прямо сказано, что Иоанн взял Тверь изменою боярскую, в других же находим известие, что главным крамольником был князь Михаил Холмский, которого после Иоанн сослал в заточение в Вологду за то, что, поцеловавши крест своему князю Михаилу, Холмский отступил от него. «Нехорошо верить тому, кто Богу лжет», — сказал Иоанн при этом случае. Из семейства великокняжеского взята была в Твери мать Михайлова, у которой Иоанн допытывался, где казна сына ее. Старая княгиня отвечала, что Михаил увез все с собою в Литву, но после служившие у нее женщины донесли, что она хочет отослать казну к сыну, и действительно, нашли у нее много дорогих вещей, золота и серебра, за что великий князь заточил ее в Переславль. О дальнейшей судьбе князя Михаила мы знаем, что он сначала оставался в Литве не более года и куда-то уезжал. В сентябре 1486 года посол Казимиров говорил Иоанну: «Тебе хорошо известно, что союзник наш, великий князь Михаил Борисович Тверской, приехал к нам, и мы его приняли. Бил он челом, чтобы мы ему помогли. Мы хотели, чтобы он возвратил себе отчину без кровопролития, для чего и отправляли к тебе посла, как сам знаешь. Но, посмотревши в договор, заключенный нами с отцом твоим, мы ему на вас помощи не дали, в хлебе же и соли не отказали. Жил он у нас до тех пор, пока сам хотел, и как в нашу землю добровольно приехал, так добровольно же мы его и отпустили». Но потом, через несколько лет, видим опять Михаила в Кракове. В 1505 году при пожаловании князю Василию Львовичу Глинскому имение Лососиной в Слонинском повете говорится, что это имение вместе с двумя другими селами, Беловичами и Гощавым, находилось прежде во владении князя Михаила Борисовича Тверского. Знаем также, что Михаил владел еще имением Печи Хвосты на Волыне, в Луцком повете. В Несвижском замке показывают портрет молодой женщины в русском платье. Предание говорит, что это дочь изгнанника, князя Тверского, вышедшая замуж за одного из Радзивиллов. Кроме Твери, при Иоанне III окончательно были присоединены княжества Ярославское и Ростовское. В 1463 году ярославские князья, сохранявшие до сих пор права владетельных, уступили свою отчину великому князю Московскому. Это дело уладил московский дьяк Алексей Полуэхтович. В 1474 году два ростовских князя продали Иоанну III и остальную половину своего города.